Хесус, бля.
А, что делать?
Не возвращайся в Россию, нахуй. Я здесь не рады, блядь, Хесус. У нас страна традиционных ценностей. А ты, тебе, блядь, бургер дороже родины.
Ну что же, здравствуйте. Вы, наверное, задаетесь вопросом, куда пропали выпуски, почему они начали выходить так редко. Я должен ответить, что, к сожалению, мой курс антидепрессантов... Скажем так, депрессия оказалась сильнее меня. Короче, я забухал и закурил, и это стало очень большой проблемой. Я словил полную апатию, полную депрессию, и как я бухал, ребята, даже рассказывать страшно. Ездил на съемки в Питер, там ухуярился просто в ноль. В отеле в 2 часа ночи просыпаюсь, у меня прям приступ тревоги, дикая паническая атака. Я такой, пиздец, что делать? Пошел вниз в бар, купил там полбутылки вискаря, усосал, лег спать. В 9 утра просыпаюсь, опять депрессия. Я такой, блядь, да что ж ты будешь делать? Пил, короче, пару бутылок вина красного, усосал, опять лег спать. И все это с антидепрессантами, началась тахикардия, короче, я, походу, чуть не умер. И так, несколько дней, в общем, я записался к наркологу, я осознал, что моя алкогольная зависимость – это уже никакие не шутки. Сегодня второй день моей трезвости, и это новый демон, с которым мне придется бороться. Блять, их становится только больше. Тысячи демонов Эмили Роуз, нахуй. Причем мне настрого-настрого запретили бухать с антидепрессантами, сказали, чувак, ты от этого можешь умереть. Я такой, ну ладно, потом какой-то праздник я пропустил 100 миллилитров вина, такой, нормально, я ловлю деперсонализацию. То есть это уже другой тип опьянения, и я такой, ох, блять, куда же я качусь? Ребятки, цените меня, похоже, до 40 я точно не доживу. Делюсь этим с вами, потому что мой видеоблог это прежде всего про какие-то мои переживания, про какие-то мои проблемы, и я не боюсь показаться слабым, потому что я, блять, слабый, чуваки. А мне бутылка пива дороже жизни. Поэтому, если вдруг вы тоже осознаете, что у вас такая проблема, то знаете, что вы не один, телефон... Да нет, это не будет никакой рекламой. Но, в общем-то, если вдруг вы осознаете, что у вас реально начинаются проблемы с алкоголем, то предлагаю вам попробовать провести небольшой челлендж и встретить этот Новый год трезвым вместе со мной. Я даже елку купил. Но, ладно, не будем о грустном, переходим к новостям. Хотя, шутить я сегодня буду мало, умереть хочу нахуй просто. Я просто поставил себе какое-то приложение, которое просто замеряет, сколько я трезв, и тут пока один день, и как только мне хочется выпить, я читаю про всякие ужасные последствия алкоголя. Но более хорошо работает, когда я читаю про то, что я приобрету, мол, у вас станет лучше кожа, вы будете выглядеть красивее. В общем, удаление с Ютуба, алкогольная зависимость, антидепрессанты из-за постоянных приступов депрессии, работа с психологом, короче, пиздец, старость не радость, ребятки. Но, с другой стороны, бороться со всеми этими проблемами я теперь буду с помощью работы, поэтому выпуски, наверное, будут выходить чаще, хотя ладно, не буду вам в очередной раз это объяснять, вы же все равно знаете, я вас обману. Настолько хорош, что переиграл даже себя, учитесь нахуй. На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан. Короче, есть такой украинский военный корреспондент, которого зовут Роман...
Блядь, чё?
Вроде фамилия простая, но запомнить сложно. Бычкала. Он у себя в телеграм-канале сделал пост, мол, ребятки, посмотрите, мы на Украине организовали производство специальных снарядов, новых, очень крутых, и стоит там на фоне этих снарядов с флагом Украины, а там сзади можно рассмотреть, что там стоят информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний «Палладиум». «Палладиум», конечно же, выпустили опровержение, в котором сказали, не, ну это не мы, мы к этому никакого отношения не имеем. Другими словами...
Эй! Это был не я.
Бля, закинули, бля. С другой стороны, если бы какой-нибудь независимый, да, они вроде бы еще существуют, найти сложнее, чем единорога. Так вот, если бы какой-нибудь независимый расследователь провел свою экспертизу и провел журналистское расследование, то в итоге выяснилось бы, что владеют этим заводом какие-нибудь подмосковные депутаты. Из нашей страны, ведь война войной, а бабло по расписанию. Вот бы круто кто-нибудь наконец-то выпустил расследование и узнал, откуда идут деньги за газ в Украину. Вот это вот загадка за семью печатями. А кто им еще Байрактары делает? Но тут как в любом следствии.
В расследовании главное не выйти на самих себя.
Почта России потеряла 24,5 миллиарда рублей. Ну да, как вы хотели. Нужно же оправдывать свой мемный девиз, блять. Сука, даже деньги потеряли. Блять. Извините, пожалуйста. Судя по подсчетам федерального казначейства, убытки стали следствием неэффективных управленческих решений. Ну, конечно, блядь, эффективных управленцев они тоже потеряли. Но если серьезно, то всем давным-давно очевидно, что проблема Почты России в недостаточном премировании высшего руководства, как это было в прошлые годы. Нужно срочно исправлять ситуацию. Пожалуйста, больше денег им выдайте, и они начнут нормально работать. Я почти что уверен. Главное, не потеряйте эти деньги. Господи, как Почта России умудрялась потерять... Даже стыд. А вообще, мне интересно, в каком возрасте сотрудники Почты России теряют девственность? Мне кажется, они рождаются уже. Ну, вы поняли. Надеюсь лишь, что действительно руководство Почты России премируется, и они перестанут чувствовать себя потерянными. С другой стороны, если весь менеджмент Почты России уволит, то невелика потеря. Ладно, все, я могу это бесконечно продолжать, нахуй. Первая Яндекс-станция с экраном поступила в продажу. Называется Duo Max, и это действительно великолепное изобретение, ведь зачем мне колонка и зачем мне планшет по отдельности? Лучше вмонтировать планшет в ебаную колонку, и все. Теперь ты официально лох. Поздравляю. В словах депутата, призвавшего уничтожить 20% россиян, не нашли никаких признаков экстремизма. Ну, потому что не стоило назначать следователем Диану Гурцкую. Не вижу никакого экстремизма! Извините, я понимаю, что шутки над слепыми характеризуют меня не с лучшей стороны, ведь в отличие от глухих они их могут услышать. Интересно, а если бы гипотетически я бы призвал уничтожить 20% депутатов, они бы нашли экстремизм? Ведь когда против власти, это экстремизм. А когда против народа, ну это просто фигура речи. Собственно говоря, как они и отмазались. Да, они серьезно сказали, что ну это просто фигура речи, вы все неправильно поняли. И я бы мог сейчас начать разгонять всякие истории о том, что я считаю, что Гурулев то-то, но это фигура речи, а не призыв к чему-то. Ну а вы же прекрасно понимаете, что это не сработает, поэтому свои гнилые шутки оставлю при твоей мамке, ублюдок. Против тебя я еще могу шутить. Ты тоже народ, как и я, мы должны друг друга унижать. Иначе кто еще вообще остается? Геи? Так они тоже теперь экстремисты. Они наш... Конгрессмен признал участие США в госперевороте на Украине в 2014 году. Зрада! Выполним пятилетку за 3 года. Во всяком случае, на словах, на деле же выполнили годовую норму зрады за неделю. Серьезно, она так и прет изо всех щелей. В любом случае, спасибо за откровение, а то мы не знали. Теперь осталось только разобраться, кто же платит Украине за газ. 32-летний баскетболист-колясочник Иван обеспечивал мефедроном всю Сибирь. Инвалид-колясочник? Барыжит наркотиками? Докатились. Пара наркодилер нахуй. Фанаты сериала «Кухня» нашли польский ремейк, который почти покадрово повторяет оригинал.
Что это блюдо попадет здесь, я не стал.
Думал, ты еще думал? Ты вообще как посмел подать?
Шеф, але я не додавал им жадного пепшу.
Мне не интересует, что додавалось пепшу! Jakim prawem w ogóle wydałeś swoje zdanie na salę?
Да, это зафорсилась кухня, это достаточно популярный сериал, но польский вариант, как утверждают пользователи, получился каким-то бездушным, хоть и пересняли покадрово. Может быть, не надо было делить сезон на 2 части? Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах в городах Украины.
И мобилизация будет складною, але необхідною, обов'язково. Хоче знову ж таки цього хтось. Ну, тому що це трошки дивно виглядає, так? Ви хочете жити в вільній державі, де ви можете себе поводити, як ви хочете, і не хочете при цьому.
І в чому він не прав? Главное же, що Подоляк дуже багато для цього робить. Сражається на фронті, в кібервойсках.
Ей, ізгоє. Обочина людської цивілізації. Ілі русське варварське поле.
Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение Child Free. Ну, Милонов, как всегда, пиарится с тем же успехом, я не знаю, можно всех рыжих записать в экстремисты. Я знаю много красивых и сексуальных девушек, я даже скажу, у меня есть некоторые предпочтения по поводу рыжего цвета волос. Но ни одного нормального рыжего парня не знаю, особенно когда он становится депутатом и отказывается идти на мое шоу. А ведь я так хотел лично познакомиться и задать интересующие меня вопросы. Уверяю, беседа была бы не из душных. В Киеве начали демонтировать памятник командиру Красной Армии. Ну, потому что негоже, чтобы фашисты вспоминали про Красную Армию. У них это под запретом, как и вся коммунистическая символика. Вы еще спросите, почему в Третьем Рейхе памятника Розе Люксембург не стоит? Или в США памятников Розенбергам? В Тюмени задержали мужчину с плакатом, оскорбляющим Кадырова. Крепкий орешек 3 в реальной жизни!
Я ненавижу черномазых. Звоните 911, скажите полиции, что здесь назревает убийство.
Короче, очевидно, проспорил. Жителям латвийского Огри запретили запускать салюты в одно время с Москвой. Вы знаете, русские, они еще и дышат. Я ни на что не намекаю, но подобный запрет уже бы не удивил. Майкл Наки, напоминаю, сын собаки, которая в последнее время активизировалась в Твиттере и пишет очень часто. Тут даже Ксюшить высказалась.
Некто Майкл Наки, иноагент и долбоеб, моментально прибежит лично назвать ничтожеством всякого, кто охуевает от новой искренности писателя с телеканала «Марти» Константином Рыковым в анамнезе. Ну а если начнут обижать уже самого Майкла, то его защитит мама. Ну, то есть реально мама. В комментах она расскажет критикам про сраную Рашку и про то, что сын у нее страшно талантливый, поэтому так классно собирает донаты.
Боже, мемы про мамку Майкла Наки – это просто великолепно. Чувак-политик и его мать приходят защищать его в Твиттер. Это просто великолепно. Мама, моя родная, пожалуйста, если ты это смотришь, не пиши никогда комментарии. Во всяком случае, с основного аккаунта. Но, возвращаясь к самой новости, видимо, Каки не предоставил какие-то сведения о себе по статье 9.8. Хотя он, по-моему, в принципе не пишет никаких плашек. И с одной стороны, вряд ли ему будет накладно заплатить эти 30 тысяч рублей, они там в запрещенном террористическом ФБК намного больше денег зарабатывают. Но с другой стороны, мог бы вполне и ставить плашки как дуть, типа как знак качества, это же сейчас действительно здесь, блядь, говорят правду, ну да. Есть, конечно, другое объяснение, почему он этого не делает, может быть, ему просто лень, но тогда можно маму попросить, не знаю. Все-таки защиту в Твиттере от Рашки она уже накастовала, так что можно и более насущными делами заняться. В России придумали, как можно повысить рождаемость. Руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков хочет ввести сухой закон. Я не совсем понимаю, как это должно работать. Эх, не могу выпить пиво с друзьями. Пойду, блядь. Потрахаюсь. Но мне кажется, такие меры приведут только к чему-то неадекватному, ведь тогда трезвые мужики будут всегда успевать вытаскивать. Хотя, с другой стороны, тогда бы не родился ни Антон Пикули, ни Майкл Каки, ни Максим Нац. В общем, если законопроект в итоге все-таки примут, пока это только законопроект, то есть он в проекте, тогда будем варить самогон. Закупайтесь книгами Дим Юрича. А вообще, это удивительно, как наше государство находит миллиарды путей обхода, вместо того, чтобы ответить гражданам только на два вопроса. Где, блядь, жить и на что содержать спиногрыза. Ну а нет, лучше не бухайте. А с акцизов кто зарабатывать будет на весь этот алкоголь? Ведь по сути алкоголь это тот же самый наркотик, он ничем не лучше травы, я по себе знаю. Поверьте человеку, который проснулся от сообщения на Apple Watch, что у него пульс 140, ему срочно надо скорую вызывать. В этот момент я так обосрался, что даже на вино вместо вискаря перешел, а это о многом говорит. Макалея Калкина удостоили звезды славы и звезды на звездной дорожке. Как же он хреново выглядит, хотел сказать я, но потом вспомнил, что чуваку уже 43 года, и для 43 он не так уж и плох. А учитывая проблемы с наркотиками, алкоголем, курением и дружбу с Мэрилином Мэнсоном, в нем и сейчас все еще угадывается тот самый пацан из нашего любимого новогоднего фильма, который я уже раза два посмотрел, а ведь еще только первые числа декабря. Угадывается все еще, правда, не без признаков то ли усталости, то ли похмелья, но ему все равно повезло намного больше, чем пареньку из второго «Терминатора». Да, он сейчас выглядит как-то так. Телеканал СТС удалил несколько серий ситкома «Не родись красивой», в которых главный герой отправлялся в гей-клуб. Блин, такая хуйня! Понятное дело, что с законом об ЛГБТ-пропаганде и экстремизме много чего непонятного, но это лишняя возможность хайпануть на сериале, который уже много лет нахуй никому не нужен. Как это делается? Специально удаляешь несколько серий, отправляешь все это СММщикам, они начинают предлагать эти новости во всякие паблики, которые все это говно постят, вуаля, бесплатный пиар. Так это и работает. Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов впервые с апреля 2022 года. Ну, хоть куда-то стабильность возвращается. Может быть, теперь опять видеокарты будут стоить выше крыши, и нас будут радовать блогеры рекламкой всяких помоек, которые в конечном итоге будут пойманы за руки, как дешевки, а некоторые из них прикажут долго жить. И в связи с этим таинственным образом пропадут миллиарды денег клиентов. Ждем. В подмосковном Одинцово найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Ну все, кровавая кремлевская рука добралась-таки и до Кивы. Дело в том, что экс-депутат Рады, судя по всему, был постоянным посетителем отеля Village Country Club, что под Звенигородом, в лесопарковой зоне которого тело Кивы в итоге и нашли. Мэш писали, что у Кивы была резаная рана на виске и гематома на лице, и примерно то же самое написала и база. Ну а Следственный комитет, хотя кто им поверит, у нас же есть источники получше, уточнил, что было всего лишь два пулевых ранения, никаких гематом и ран не было. А еще они опубликовали небольшое видео с места происшествия, видео, на котором хрен вообще че разглядишь. Сожительница Кивы рассказала следователям, что тот часто выходил в ближайший лес для записи своих видео, которые он публиковал в Телеграме, и таким образом удавалось скрыть точное местоположение. Правда, последний записанный кружочек был лишь уже 21 ноября, и записан, судя по обстановке, был в каком-то тренажерном зале. Но, по сути, Кива мог что угодно делать в этом небольшом лесочке, в том числе и прогуливаться. После его убийства сотрудники органов приступили к изучению списка пассажиров ближайших аэропортов, и в том числе опрашивали сотрудников отеля, в котором жил бывший нардеп. О том, что к убийству причастна Украина, стало известно сразу, потому что это предположение подтвердил спикер ГУР Минобороны Украины. То же самое сообщили и агентству Reuters. И такое убийство было явно спланировано не за один день. За Кивой должны были наблюдать, причем достаточно долго. А вообще, учитывая закрытость территории, допрос сотрудников отеля имеет очень большой смысл. Хотя есть вероятность, что преступник мог проникнуть через незащищенный участок. Также возникла теория в этих ваших интернетах, что убийство Кивы было подгадано специально, чтобы в условиях провала поездки Зеленского. Ну да, он в итоге не поехал в Штаты, хотя все время говорил, что типа я поеду. Ну вот, раз не поехал в Штаты, то можно будет похвастаться хоть чем-то. Ведь в этот же день произошел еще и подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. И в Следственном комитете также сообщили, что он погиб. Правда, год назад его уже пытались убить, тогда тоже было заявлено о его гибели. Но спустя 5 месяцев у него взяли интервью представители России-24.
Это тот самый дом, где было покушение, а встретил нас живой Олег Попов.
Вы живой оказались.
Живой и невредимый оказался.
Вот так вот бывает, но нет, ребятки. Пригожин так на связь и не выходил, а 5 месяцев уже прошло. Мне, если честно, не очень понятно, являются ли эти события способом перебить зраду. Но такой вариант, конечно, тоже возможен. Но основывается он при этом только на предположениях, так что наверняка ничего утверждать не буду. Просто если мыслить таким образом, то абсолютно любое событие можно подвести к провалу контрнаступления, которое Украина слишком сильно распиарила. Хотя нет, подождите, потом же они сказали, что это на самом деле была психологическая спецоперация, и психологически они Крым взяли. Ну вот, например, подрыв цистерн на поезде в Северомуйском тоннеле и еще позже на обходном пути. С точки зрения пиара медийного, это событие с точки зрения украинских спецслужб намного более выгодное, но оно произошло за неделю до переговоров в США, хотя и эту диверсию тоже можно подвести под какую-нибудь зраду. Например, под заявление об окончании контрнаступа и перехода к обороне. В общем, что мы имеем относительно убийства Кивы? Самый очевидный вывод – это украинские спецслужбы спустя почти 2 года после начала СВО чувствуют себя весьма и весьма вольготно на территории России. Вспоминаем и другие теракты, и становится как-то грустно. И несмотря на то, что часть терактов предотвращается, а часть покушений идет не по плану, как в случае с Царевым и Прилепиным, они все равно продолжают происходить. И не только в отношении каких-то конкретных людей, которых украинские власти считают либо врагами, либо предателями. Да что уж тут говорить, если они злорадствовали даже по поводу стрельбы в школе, в которой погибли дети.
Це відбувається в російських школах, тому що це не вперше в них. Там ціла низка всіх цих подій. Не ясно, але бачиш, як здається, що потенційних учасників війську Путіна стає менше.
Победа над американскими санкциями. Huawei производит не только 7-нанометровые процессоры, но и новые 5-нанометровые для ноутбуков Huawei. Ну вот что значит, когда страна ставит себе цель реально победить санкции и не просто где-то тащиться, не просто где-то торговать, не просто перепродавать трамваи, блять, а когда реально собирается развиваться и покорять новые вершины, в том числе и искусственный интеллект. Несмотря на все санкции, Huawei могут производить 5-нанометровые чипы, а это значит, что в стране с ними все будет в порядке. Учитесь, уважаемый, я не знаю кто. Realme представила смартфон GT 5 Pro, который можно разблокировать отпечатком ладони. Я думаю, стоит пойти куда дальше и представить смартфон, который можно будет разблокировать только снимком в полный рост, чтобы, не дай бог, там, и фигура полностью совпадала, и 3D-сканер лица был, тогда точно не украдут. Apple будет выдавать метаданные пуш-уведомлений правоохранительным органам в США. Да, теперь товарищ майор, сержант или кто угодно в США официально будет знать, с кем вы общаетесь, а потом, если захочет, и во внутренние переписки залезет. Все так и есть. Хотя это не худший вариант, ведь я не знаю, есть ли эта проблема сейчас, но я еще помню, когда Apple полностью в незашифрованном виде все ваши данные передавали на свои собственные сервисы, и ладно, еще вас какой-нибудь Пентагон или ЦРУ будут подсматривать, что вы там делаете за своим компьютером. Так обычный человек может взломать, или кто угодно, тут даже никакой пакет Яровой не нужен. Короче, хуйня у вас безопасность, Apple. Google закроет сервис Google Podcasts в апреле 2024 года. Его заменят подкасты на YouTube, теперь они и это привлекают, еще бы не блокировали бы нахуй людей на YouTube, и было бы вообще хорошо, да. В общем, очередной неудачный продукт Google. Поделом. Елена Зеленская в интервью каналу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. Я не уверен, что им дадут денег, но мне кажется, что элитные западные бутики тоже должны написать обращение к руководству Америки, чтобы Украине выделили денег, а то у них спад постоянных клиентов. Хотите очередной пример того, как импортозамещение работает только на бумаге? Нет, я знаю, вы хотите. Трамваи Песа больше ходить по Москве не будут. Эта история восходит еще к 2014 году, когда Москва хотела себе трамвайчики получше да покрасившее. И желательно подлиннее, и желательно самим при этом нихуя не делать, а просто закидать в очередной раз проблему деньгами. В то время уже произошел Майдан, начинались санкции, и летом 2014-го выходит закон, который запрещает покупку автобусов и трамваев за рубежом. Исключением являлись только страны Евразес. Ну что тут сказать, руководствовались, конечно, и тем, что санкционные политика может сильно ударить по поставкам запчастей к машинам, которые будут ехать в Россию. При этом в стране на тот момент низкопольные многосанкционные трамваи не производили вообще. Но зато, хоть и не производили в России, зато производили в Белоруссии, чем, к примеру, и воспользовалась Казань, закупив к Универсиаде 20 трамваев АКСМ за 1 миллиард, на секундочку. А потом в 2017-м докупив еще 3 штуки. Ну а в то же время уже создавался трамвай 71-931, который в будущем будет называться «Витязь». Он же, трехсекционный и низкопольный, был представлен осенью 2014 года на выставке в Москве. И тогда же поехал по городу для испытаний. А в начале 2015-го уже был допущен до серийного производства. Но, сами понимаете, вложиться в отечественного производителя – это не наш путь. Поэтому, чтобы обойти закон, не позволяющий закупать иностранные трамваи «Уралвагонзавод» и «Песо», создали совместное предприятие. Ведь зачем производить свое, давайте лучше договоримся с западными партнерами. Москва тогда закупила вагоны у УВЗ, но, конечно, УВЗ их не производил, а просто забирал с заводов из Польши. Вот такая нехитрая схемка, которая используется и по сей день, в том числе и в микроэлектронике, абсолютно во всех областях. Огромное количество фирм-прокладок, и таким образом никакие санкции нам не страшны. Причем в то время эти поставки и оба завода пиарил в рамках сотрудничества и наш небезызвестный кудрявый друг. Ну да, где можно наебать, он придет. Зато потом расскажет, как он переживает за то, что в России нет ничего своего. Проще говоря,
Русня и Рашка.
Да, как мне нравится этот мем? Русня и Рашка.
Русня и Рашка.
Говорят, что вот-вот УВЗ запустит свое производство трамваев R1, которые очень скоро, совсем уже практически завтра, поедут по улицам Москвы. И в итоге запустили. Совсем запустили все, нихуя не сделав в очередной раз. Ростех сообщил какую-то белиберду о непригодности к ремонту. Но оказалось, что у трамвая и ходовой части не было. И нет. Ну то есть он в принципе не способен ходить. Они просто в очередной раз всех наебали. Я никого ни в чем не обвиняю, потому что клевета – это очень страшная статья, я категорически против, но я могу предположить, как было дело. Был сделан макет исключительно, чтобы покрасоваться, на выставке показать. Смотрите, какие мы классные, смотрите, сколько всего мы умеем. А потом, долгое время, этот макет пылился где-то на территории УВЗ, пока его не отдали, ну, как хороших друзей, захуй и в музей. А вместо этого они отправились к нашим польским трамваям. И оказалось, что покупать их за рубли после подъема курса стало практически невозможно. И УВЗ уже не мог расплачиваться с Песо теми деньгами, которые ему платила мэрия. Расторгнуть контракт с поляками также не получалось. И УВЗ, вместо того, чтобы заработать 1 миллиард рублей на этой схеме, попал, по их словам, аж на 3 миллиарда рублей и потребовал компенсации, ну, от кого бы вы думали? Конечно, от правительства, потому что правительство, оно же откуда деньги возьмет? С налогов простых граждан, а у них этих денег дохуя. После этого Москва, видя эту ситуацию, расторгла контракт. И по итогу всей этой свистопляски город получил лишь 70 из 120 трамваев. И казалось бы, окей, чем богаты, тем и рады, ну хотя бы так. Но год от года, месяц от месяца, все они стали выходить из строя. Видимо, после продажного обслуживания к ним не предусматривалось в принципе, нахуя чинить, если можно купить. Но вот Незадача. Заменить иностранное оборудование отечественным либо тоже не пожелали, либо не смогли. Хотя за 9 нахуй лет можно было бы и придумать что-нибудь для нормальной эксплуатации составов, а то, как всегда, после нас хоть потоп. Но есть же и позитивные примеры. Например, те же казанские трамваи-гармошки тоже были и остаются не без греха. Они и горели, и белорусы их делали, в том числе из иностранных комплектующих. Но при этом на данный момент из 23 трамваев 19 все еще находятся в строю. А вот из польских в Москве, не удивлюсь, если осталось только половина, потому что, ну, это, знаете, традиция делить все в Польше пополам. Ладно, извините. Так вот, в Москве польских трамваев к 2019 году не выходило уже до 30% закупленных, а те, что выходили, часто были с неисправностями, причем значительными, типа поломки тормозной системы. Вот уж, блядь, незадача. И вот теперь, проработав смешные для трамвая 7-9 лет, все вагоны, судя по всему, списываются в утиль, очередные проебанные с наших налогов деньги в никуда. В последнее время их осталось всего лишь 23 штуки на маршрутах, то есть всего треть от всех закупленных. И недавно энтузиасты записали последние видосы на маршрутах с этими машинами. Выведение сразу пару десятков трамваев с линий – это очень странное и очень спорное решение. Неужели они вообще все до одного были в невменяемом состоянии? Тогда как их вообще закупили? Как их вообще выпустили на линию? Короче, не знаю. Итог всей этой эпопеи. Дорогие трамваи, которых приехало чуть больше половины от запланированных, и в итоге они все сломались, и деньги проебаны в никуда. Вышли они из строя намного раньше, чем должны были. И это еще не говоря о том, что был нанесен колоссальный ущерб Уралвагонзаводу, аж на несколько миллиардов. Он, по-моему, с Песой до сих пор судится, но будем смотреть, вряд ли это будет успешно. И просто представьте, вся эта эпопея только для того, чтобы в 2016 году Москва такая: «А, блин, у нас, оказывается, есть те, кто могут обеспечить нас трамваями «Витязь» и запчастями к ним? Да, представьте, они были все эти годы у вас под боком, братская Беларусь». Да, по итогу все этим и закончилось. Они заключили контракт с Трансмашхолдингом, который на данный момент уже поставил больше 500 вагонов «Витязь-М». Вот так вот иногда случается небольшой многомиллиардный факап. Проще говоря,
наш факап.
Правительство Кипра предписало банкам прекратить операции с рублем. Это очень хорошая новость, потому что на Кипре содержится огромное количество офшоров наших с вами любимых олигархов. Да и Швейцария в последнее время не сказать, чтобы была нейтральной страной, поэтому если всех этих лишить возможности выводить бабки, может быть, внутри страны начнут что-то делать? Да не, хуйня какая-то. Но в любом случае Кипру можно сказать только спасибо. Если вам так угрожают русские деньги, то верните их нам, может быть, это та угроза, с которой мы готовы мириться. На Украине мобилизовали кошек на борьбу с грызунами в окопах. Сражаться, очевидно, будут до последнего кита. Эх, Мадуро. Времени он зря не терял. И после завершения референдума о статусе Гаяны и Эсекиба, где 95% проголосовали за вхождение территории в состав Венесуэлы, он объявил эту территорию 24-м штатом. И теперь указами Мадуро создается зона обороны территории и национальная комиссия в защиту этой самой территории. Он уже назначил даже руководителя нового штата, и карта страны с уже включенной в ее состав большей частью соседней Гаяны у вас перед глазами, о чем Мадуро и похвастался в своих социальных сетях. 6 декабря издание «Эль Паис» сообщило, что Венесуэла мобилизует армию и готовится к аннексии. Причем на следующий же день Гаяна заявила о потере связи со своим военным вертолетом в 50 километрах от границы с Венесуэлой. Оказалось, что вертолет разбился, и там погибли военные. Но причины крушения пока что неизвестны. Гаяна тем временем готовится отвечать на претензии Венесуэлы и старается заручиться помощью союзников. Россия тут выступает с миротворческих позиций, собственно, как и сами ООН, но США при этом поддерживают Гаяну, как и соседняя от Венесуэлы Бразилия, которая обещает выдвинуть бронетехнику к границе между странами. Ну так, знаете, на всякий случай, пусть будет. Как и в прошлый раз, я по-прежнему сильно сомневаюсь в каком-то военном разрешении этого спора. До этого времени Венесуэла и Гаяна обсуждали принадлежность территории только на словах, там не было никаких столкновений военных или каких-то обстрелов. И в данном случае Венесуэле решать проблему военных военным путем, ой, как нежелательно. Они с этого очень много потеряют, учитывая ее экономическое положение, да и соседи типа Бразилии и Колумбии, с которыми временами отношения, мягко говоря, не самые простые. Почти что на уровне России и Украины 2014 года, а может быть и хуже. Так тут еще и рукой подать до США, которые обязательно вмешаются в конфликт. Как пить дать, им же все-таки нужна гайанская нефть. Как я и говорил, там обнаружили такие нехилые месторождения, а сейчас ОПЕК плюс сократили добычу, о чем я говорил, плюс еще к ним новые страны присоединяются, и поэтому США эта нефть очень нужна, чтобы продавать в том числе и Европе, и остальным странам, ну и себе тоже. На данный момент Венесуэла согласилась на предложение ряда стран провести встречу на высшем уровне с властями Гайаны. Конечно же, посмотрим, что будет по итогам этой встречи, я бы все-таки поставил на то, что договорятся. Но бывает и я ошибаюсь. Я вообще непогрешимый, но иногда, знаете, так вот, раз в год и палка стреляет. Так, ладно, много новостей было интересных, но давайте постепенно перенесемся в сторону Украины и зоны СВО. Потому что новостей оттуда не просто много, их просто офигеть как много, и я постараюсь их все, насколько это возможно, систематизировать. Как вы помните из предыдущих выпусков, в контрнаступлении наступил тупик. И слова Залужного о тупике в войне, сказанные в начале ноября, конечно, ни для кого новостью не стали. ВСУ не завладели ни одним, вы слышите, ни одним населенным пунктом на юге с августа этого года. Но при этом впервые они звучали на таком серьезном уровне. И с того момента описания ситуации на Украине, в том числе и со стороны западных политиков и СМИ, стали чуть более удручающими. Ну, а теперь уже и сам Зеленский рассказал о том, что Украина начнет строить защитные укрепления по всем направлениям и прежде всего по линии боевого соприкосновения. Что, во-первых, было истолковано не иначе, как начало перехода к оборонительным действиям, а во-вторых, полностью, вы слышите, полностью противоречило всем предыдущим заявлениям Зеленского о продолжении наступления в этом и в будущем году. А еще многие пропустили, но он тут дал давеча интервью The Telegraph, где рассказал, что начинается новая фаза войны, и при этом аргументация о боевых действиях была, мягко говоря, странной.
Что стосується контрнаступальних дій, відповідних, чи задоволений я? Слухайте, ми не відступаємо. Я задоволений. Ми боремось з другою армією світу. Я задоволений. Ми втрачаємо людей. Я не задоволений.
То есть тот факт, что ВСУ не отступают, уже сам по себе становится достижением. И еще повторяется этот аргумент про вторую армию мира, при том, что раньше это использовалось в уничижительном смысле. Типа, да какая вы вторая армия? Россия, серьезно? Но вот теперь, собственно, риторика изменилась опять. Потому что теперь это говорится в ключе того, что Украина сдерживает одну из сильнейших армий мира. Смена риторики очень странная. Да и по поводу неотступления есть еще некоторые сомнения, потому что есть уже, к примеру, визуальные подтверждения в воды российских войск в Хромово, что около Бахмута, и также они приступили к штурму укрепрайона, который прикрывает дорогу на Часов Яр, а к северу от него заняли территорию около Берховского водохранилища. Кроме того, войска существенно продвинулись по Марьинке, а также заняли еще часть позиций под Авдеевкой, зайдя на дачный сектор со стороны Терекона и атакуя с донецкого направления. Опорник рядом с Клещеевкой, похоже, тоже оказался в руках российских военных. Так что такие вот дела. Пессимизм относительно боевой мощи Украины тоже просачивается в СМИ. Поставки снарядов в Украину со времен начала боевых действий на Ближнем Востоке очень сильно сократились, примерно на 30%. Пакеты помощи от партнеров теперь снаряды для артиллерии входят даже не тысячами, а сотнями. К тому же западные производители заявили о будущем дефиците пороха, из-за чего цены на конечную продукцию будут существенно повышены. Рыночек не обманул, рыночек порешал. И это еще при том, что часть компонентов для дронов и другие военные грузы застряли на границе с Польшей из-за протестов местных дальнобойщиков, о которых я вам тоже рассказывал. И ситуация там не меняется. И даже более того, грузопереводчики Словакии в конце прошлого месяца также перекрыли часть границы. И теперь к ним еще могут присоединиться и венгры. Ведь Bild пишет, что многие бойцы ВСУ вынуждены добывать себе транспорт самостоятельно, ездя на фронт на 50-летних ладах, а также оплачивать проживание и питание. Поставки в Украину боевой техники и другой помощи часто саботируются. Так, например, Канада до сих пор не передала ни одного из 50 обещанных БТРов. А президент Болгарии заблокировал безвозмездное дарение 100 машин Украины. Впрочем, парламент смог преодолеть это решение, что вызвало потасовку на заседании. Политика – это всегда цирк.
Минуты почивка, коллеги. Извинявайте, господин Костадинов, что продолжите след почивки.
В это же самое время Washington Post сообщает, что у Украины кончаются профессиональные военные, а новые не хотят идти в армию из-за коррупции и некомпетентности в стране и в армии. Поэтому поэтому в Украине готовят очередной законопроект, который позволит снизить критерии отбора и в большей степени развяжет руки военкоматам. Вообще, в последнее время в Украине часто вирусятся видео, как военкомы приходят в спортзалы и прочие места пребывания населения. Количество сил, оставшихся в стране, при этом вызывает сомнения и возможности нового наступления вплоть до 2025 года. СМИ заполняют размышления об итогах контрнаступа и причинах его провала. Проблема, конечно же, не только в нужных поставках, но и в деньгах, которые Запад предоставляет Украине. В том же самом Washington Post пишут, что большая часть выделенных денег, а именно около 90%, остается в США, что подтвердил и сам Блинкен.
If you look at the investments that we've made in Ukraine's defense to deal with this aggression, 90% of the security assistance we provided has actually been spent here in the United States with our manufacturers, with our production, and that's produced more American jobs, more growth in our own economy. So this has also been a win-win that we need to continue.
Причем, блядь, чувак вообще не заморачивается. Сразу говорит, что инфа для американской аудитории и сам тезис создан только для того, чтобы общество не роптало особенно сильно по поводу выделения этих баснословных бюджетов. Им приходится это делать, уничтожая при этом тезис о том, что они помогают не себе, а Украине. А на общество эти заявления влияют не сильно, потому что, судя по опросу, треть американцев поддерживает сокращение помощи Украине. Поэтому, как мы знаем, выделение денег так и не произошло. Спикер Палаты представителей Джонсон увязал помощь Украине с тем, что Байден будет обязан начать миграционную реформу. Причем еще утверждается, что до конца года деньги кончатся, и это окончательно поставит Киев на колени. Потому что 97% ресурсов исчерпано. Перед голосованием в Сенате состоялся закрытый брифинг, а перед этим в США переехала делегация с Украины во главе с Зеленским. Но внезапно, в последнюю минуту, тот отказался выступать по видеосвязи перед конгрессменами. В Украине заранее знали, что голосование будет провалено, поэтому выступление, которое все равно бы не помогло, показалось, видимо, лишним. Сенаторы стали уходить с брифинга, поскольку демократы, мать их ети, не готовы были пойти на сделку по ужесточению миграционной политики. Наступающий провал по голосованию Байден назвал полным безумием, противоречащим интересам США. И да, сюрприза не было, в итоге в Сенате голосование за пакет $110 миллиардов по Ближнему Востоку и Украине с треском провалились. Из необходимых 60 голосов набралось только 49. Против проголосовал даже лидер демократов в Сенате, и после этого Байден назвал решение политическим шантажом. Чё, правда что ли? Так у вас же вроде демократия, нужно уметь договариваться, или Байден хочет диктатуру, в которой по мановению его руки будут бюджеты выделяться в любых количествах куда угодно? Я вообще-то думал, что шантаж — это когда министр обороны США угрожает сенаторам, что их детей отправят на Украину в случае отказа в финансировании. Да, судя по данным Такера Карлсона, так и было. Но как-то все равно не помогло. Даже абсолютно тупые аргументы от самого Джо вообще никакого действия не возымели. Он заявил, что если Россия победит, то она нападет на НАТО. А НАТО-то, видимо, не в курсе, раз заявляет, что Россия угрозы для партнеров не предоставляет. Но тут обратите внимание, тупость еще в том, что Украину тянут в НАТО и хотят сделать ее частью альянса для гарантии безопасности. Так если Россия нападет на НАТО, то и Украине вступать в альянс смысла, получается, нет. Вот такое вот идиотское политическое противоречие. Вот что бывает, когда логика в этой престарелой голове отсутствует напрочь. Тем временем в этих ваших Европах также пытаются постепенно съехать с украинской повестки. Общая помощь всех стран сократилась до минимальной со времен начала СВО. Даже локомотив Евросоюза, поддерживающий Украину публично, в кулуарах пытается снять с себя часть денежных обязательств. Но это еще не все. А министр обороны Германии заявил, что они с Украиной не то чтобы союзники.
Naja, wir sind erstens ja nicht Bündnispartner der Ukraine, das heißt, wir sind außerhalb eines Bündnisfalls.
А командующий армией США в Европе прямо сваливает на Украину недостаток снарядов, которые они сами должны были делать с 2014 года. И как и ожидалось, противники поставок Украине военной помощи, помимо Венгрии и Словакии, записались еще и Нидерланды, а точнее, победившие там провоки. При этом борьба Европы и США с Россией в плане санкций выглядит все более комично и комично, потому что Европа продолжает наращивать экономические связи с Россией. Сами посудите, поставки топлива из России в страны Евросоюза теперь больше, чем была до войны. Ух ты, а наши-то ребята обогатились нехило с этого. Российский газ в малых количествах, конечно же, поставляется, но большую часть газа Чехия все равно получает реверс Андерсом из Словакии. А газ-то это чей, как вы думаете? Ну, конечно же, российский. Обе страны безумно хотят продлить выработку разрешения на добычу, покупку российской нефти. Россия с этим газом ставит рекорды по поставкам в Европу. Особенно в отношении Испании, куда СПГ поставили на 43% больше, чем в прошлом году. Даже Нидерланды, которые не закупали газ все лето, с начала сентября снова начали это делать, они опять покупают газ. И, говоря об энергоресурсах, был даже зафиксирован прямой рейс с российской нефтью в США. Кто является спонсором Соединенных Штатов Америки? Ну ладно, мне безумно интересно, по какой цене они нефть закупили, потому что, судя по западным источникам, потолок цен на российские энергоносители полностью провалился.
Полностью.
России ограничения стоили 34 миллиарда долларов за год. Но эта сумма, вот эти 34 миллиарда, уместились всего лишь в 2 месяца всего заработка. Тем более сложно сказать, в какой момент он вообще соблюдался, этот потолок, и соблюдался ли вообще. Есть ведь хитрые схемы по отходу, извините, по обходу. Ну и, наверное, санкции против олигархов, будь они неладны, как бы я их ни не любил, но нужно вспомнить, потому что они тоже, судя по всему, не помогли. Их деньги продолжают лежать на счетах и в Украину не идут. А сами они еще и успели увеличить свои накопления, о чем я рассказывал вам в прошлом выпуске. Из наиболее тупых прецедентов, судя по данным важных историй, Украина продолжает поставлять России детали для самолетов и вертолетов, что выглядит уже совсем как шиза ебаная. Впрочем, мы помним, как Россия не дождалась поставок для своего атомного ледокола. Так что новость хоть и интересная, но такая она далеко не первая. Помимо отсутствия денег, продолжаются и внутренние украинские срачи. Кличко откровенно гасит Зеленского, говоря, что тот заплатит за свои ошибки, которые допустил, за то, что отрицал, что будет ввод войск, за неподготовку к этому, за свою ложь. При этом Виталик поддержал Залужного, сказав, что тот говорит правду о тупике на фронте и подвергается за это незаслуженной критике. И Арестович, в свою очередь, утверждает, что сумма противоречий может вылиться в какую-то очень и очень нехорошую ситуацию.
Как ты оцениваешь, разворачивается ситуация вокруг Залужного? Это ведь не только заявление Безуглой, но в целом это все набирает, маховик набирает обороты. К чему это все приведет?
К чему это приведет? Это приведет к тому, что ситуация будет решаться экстраординарно. Как-то. Но скажу, что я думаю под экстраординарным решением. Это либо военный переворот, либо Майдан 3, условно говоря, какое-то там народное восстание, либо вдруг внезапно власть опомнится и пойдет на экстраординарные меры, что-то типа правительства национального согласия, правительства национального спасения.
Рейтинг Залужного, согласно местным опросам, вырос даже больше, чем рейтинг Зеленского, опережая того аж на 10%. И, конечно, Владимир видит в нем потенциального конкурента, но при этом отстранение Залужного может грозить Зеленскому проблемами с армией и с поддержкой в целом. Он тоже говорил, что Россия якобы планирует Майдан 3, при этом, в отличие от Арестовича, используя эту формулировку в негативном контексте. Так погодите, господин Зеленский, Майдан это же вроде хорошо и круто. Это же вроде революция достоинства. Значит, и третий Майдан тоже должен быть хорошим. Или революция это только когда против Януковича хорошо, а когда против Зеленского это уже госпереворот получается? Ну, как-то лицемерненько. При этом недавно также Зеленский порассуждал и о том, какие земли вернуть будет легче, а какие сложнее. Причем порассуждал по большей части внезапно здраво.
Я вважаю Донбас повернути ментально складніше. Я поясню чому. Тому що з окупацією була контактна лінія. З окупацією 10 років тому була контактна лінія. І були постійні бойові дії. Ось вам і відповідь. І було багато сепаратизму з того боку, і вони воювали. Це значить, що в тій чи іншій сім'ї на Донбасі не всі повернулись. Мені здається, і відповідь у вам. А бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення.
І якщо з виводами о Донбасі согласитися можна, то от з Кримом взагалі ніяк. Крим в ще більшій степені живе другою життю, ніж Донбас 2014 року. І відсутствие там війни – це, наоборот, тригер в сторону невозвращення. Тим більше, що повернути його можна тільки вследствие бойових дій, що не може понравитися навіть тим немногим кримчанам, які теоретично, як би хотіли, може бути, обратно. Так що навіть тут логика Зеленского ломается. Офис президента тоже как-то не особенно старается сглаживать углы относительно распри внутри своего электората. Тот же Давид Аракамия вообще решил пооткровенничать насчет того, кто виноват в отсутствии подписанных договоренностей в марте. Борис Джонсон, ну, во всяком случае, звучит примерно так.
Ну, по-перше, для того, чтобы на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені, да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевнені, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. И давайте будем просто воевать.
Потому что остальные пункты, типа нужно было менять конституцию и нет доверия к россиянам, они как, ну, не котируются такие пункты, потому что его нет и сейчас. А договоренности все ближе и ближе, и их все равно придется подписывать. Но теперь уже, скорее всего, на более невыгодных для Украины условиях. К тому же за это время было разрушено множество городов и сел, и убиты, скорее всего, сотни тысяч людей в окопах. Задним числом выглядит так, что договоренности были для Украины весьма выгодны, но кто-то решил за украинцев. Разговоры о сорванных договоренностях, конечно, давно муссируются, но в офисе президента это произносит впервые. На данный момент все западное сообщество в едином медийном порыве показывает, что Путин побеждает в войне, поставив экономику на военные рельсы. И есть ли причины не доверять этому в плане Запада? Я думаю, что нет. Так что, конечно же, будем молиться и надеяться, что эта война закончится в ближайшие месяцы. Во всяком случае, предпосылки к этому есть. Но как поведет себя любая из сторон в этой абсолютно пьяной драке, непонятно. Первый магазин ISP с ассортиментом Adidas и Reebok откроется 9 декабря. Уже, по сути, открылся на данный момент. Ну, конечно, новости о возвращении Adidas были уже очень давно. Помните, я еще рассказывал, мы пытались понять, что это будет, новый бренд или тот же бренд, но с другим логотипом. Оказалось, что все намного проще. Теперь товары просто будут продаваться через дистрибьютора, как это уже делалось, например, с фирмой Nike, магазин с товарами которой открылся под новой вывеской. И добавились еще всякие джинсы различных брендов, типа Wrangler или Levi's. Продаваться там, естественно, будут самые последние коллекции обуви, и в новом магазине будет даже полностью сохранена концепция Adidas. Да, именно так. В очередной раз ответственный западный бизнес закрывается в России, чтобы продавать то же самое, но через другие компании. Но не вижу в этом ничего плохого. Сами Adidas вроде бы ничего по поводу войны не высказывали, а в 2018 году глава компании даже отзывалась о стране очень комплиментарно. Например, призывали наладить отношения, говорили, что русские ближе к Европе, чем многие другие. Но тут даже если хочешь работать с Россией, то санкции этому могут очень сильно помешать. Сами бренды, как я и говорил миллион раз до этого, уходить не хотят. Их заставляют, так что если есть возможность остаться, хорошо, что они и пользуются. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 7,5%. Похоже, что это та цифра, с которой мы закончим год. И она все-таки несколько больше изначального предположения, когда Центробанк спрогнозировал от 4,5% до 6,5% инфляции. Да, много воды с тех пор утекло. Теперь даже прогноз на следующий год в 4% инфляции, который до этого не менялся, звучит уже не так однозначно. Сами Центробанк сейчас говорят, что для такого процента может понадобиться продолжительная, жесткая денежно-кредитная политика. А сам Силуанов считает, что инфляция выйдет выше этой отметки. Да, иногда они все-таки предпочитают говорить правду, видимо, готовят к еще большему уровню инфляции нас по итогу. А курсы доллара и евро, несмотря ни на что, все-таки вернулись к своим уже привычно высоким значениям. Росли цены на продукты, но в целом они выросли на уровень инфляции. Но некоторые из них из-за параллельного импорта и прочего намного выше. Например, яйца с начала года подорожали на 36%, мясо, птицы на 30%, а овощи на 17%. Да, новости не из хороших, а еще правительство пытается в очередной раз решить проблемы с ипотекой, которая в последнее время била все возможные и невозможные рекорды за счет льгот на новое жилье. При этом сами цены на недвижимость взлетели выше крыши, что опять-таки разгоняет инфляцию. И это уже не нравится Центробанку, поэтому думают поднять минимальную ставку по первоначальному взносу вплоть до 30%, что может помочь сократить выдачу кредитов на 30-40%. При всем при этом, как нам говорят, назад. В общем, экономика растет высокими темпами, и до конца года ожидается рост ВВП больше 3%, что, конечно же, выше среднемирового показателя в этом году. Но, учитывая подорожание самой базовой нашей потребности, а именно жрать, как-то не особо воодушевляет. Школьникам запретили пользоваться телефонами в школе. Ну вот, вездесущая рука Госдумы дотянулась и до школоты. Теперь использование телефонов будет возможно только в экстренных случаях. Причем изначально в одном из законопроектов, в проекте законопроекта, были формулировки, допускающие использование смартфона для образовательных и учебных целей. Но потом эти поправки исключили. Не знаю, насколько закон будет исполняться, ведь можно просто сказать, что смартфон ты не принес с собой в школу, а обыскивать тебя права не имеют. Вроде как, пока. К тому же в учебных целях наверняка их тоже можно использовать, и, наверное, некоторые так и делают, в том числе и с разрешения учителей и родителей. Если честно, насколько нужен был для этого прям отдельный закон, у меня вызывает большие сомнения. Школы обычно сами в состоянии разобраться в политике использования гаджетов. Но почему бы, к примеру, также не запретить смартфоны в Госдуме? Вот это было бы, на мой взгляд, более правильным шагом, а то они постоянно в них сидят, втыкают. Но если подумать с точки зрения закона и политики, разве Госдума – это менее важное учреждение, чем школа? Потому что, вот я повторюсь, миллион раз думаю так же, как и я, вы видели фотографии, как депутаты то в смартфончиках сидят, то играют на планшетах, а ведь эти люди решают, как мы будем жить и как мы будем развиваться, куда пойдет наша страна дальше. Поэтому вот это у меня вызывает намного больше вопросов. Так государство им эти смартфоны еще и закупает. А, понял. Наверное, там они нужны исключительно для работы. Инфа сотка. Ну, хотя бы закупают неяблочную продукцию, и подобный запрет, кстати, коснулся, к примеру, Центробанка, которые запретят использовать технику Apple для служебных целей. До этого так сделали в Минтрансе, РЖД, Ростехе и других важных государственных министерских ведомствах. При этом техника на Андроиде точно никак никому не может передавать абсолютно никакие служебные данные, потому что... Просто. Rockstar опубликовали трейлер GTA 6. Ну, наконец-то! Как же долго все ждали! Я не ждал, мне абсолютно насрать, в GTA не играл после San Andreas. Потому что стал старым, некрасивым, толстым и женатым. Но и вам радоваться не стоит, потому что анонсирована игра только на 2025 год. И то это не факт, что ее выпустят вовремя, как это обычно и происходит с серией. К тому же, ПК-дрочеры тем более могут пока даже не задумываться о существовании новой GTA, потому что в анонсе рассказали только про реализацию на плойке и на Xbox. Если сравнивать с прошлым опытом, то между выпуском 5 GTA на консолях и на ПК прошло ни много ни мало, а все-таки полтора года, так что в новостях про следующую GTA мы увидимся примерно в 2027 году. Но что забавно, трейлер только появился, игра еще, как я и говорил, непонятно когда будет, но уже есть люди, которые хотят получить от Rockstar немножечко финансов. Например, Лоуренс Салливан, который увидел себя в одном из персонажей, ну и еще какая-то баба, чей образ похож на какую-то тетку из трейлера. И, скорее всего, это действительно отсылки, но это не то же самое, что копирование, ведь персонажи формально отличаются, так что доказать обратное в суде будет очень и очень сложно. Хотя я всегда за то, чтобы поиметь с кого-то денег, кто очень богат. А Rockstar охрененно богатые. ФАС возбудило дело против Сбера из-за навязывания услуг страховой ипотеки. В последнее время антимонопольная служба прям рвет и мечет. Не припомню, чтобы они так жестко начинали работать, и это, ну, радует, потому что Сбер... У меня просто друг был, Леха Переполох, мы недавно собирали на гуманитарном стриме деньги на помощь мирным жителям Донбасса, и вот он мне рассказал, что в 2014 и 2015 году, когда он собирал всякие гуманитарные сборы, ему Сбер отказал в выдаче карты, а заблокировали ему счет, якобы за то, что он террорист. То есть официальная политика Сбера заключалась в том, что все, кто помогают жителям Донбасса, это люди, которые занимаются спонсированием терроризма. Вот уж не удивлен теперь, что они и в Крыму до последнего не открывались. Но, возвращаясь к ФАСу, это действительно радует. То мочканет большую четверку мобильных операторов, то Альфа-банк за инфу мелким шрифтом. Вот теперь еще и Сбербанк, как я и сказал. Правда, Сбербанк они все-таки сейчас накажут по более веским причинам, потому что оказывается, что Сбер навязывал свои услуги по страхованию в паре к ипотеке. То бишь, если ты выбираешь страховаться у Сбера, тебе минус 1% к процентной ставке, что, на секундочку, является нарушением с точки зрения Федеральной антимонопольной службы, потому что заемщик должен иметь возможность изменить страховую компанию без изменений в ставке. И это обычный звериный оскал капитализма. Тут и банк винить нельзя, и ФАС вроде бы правильно делают, ведь для банка это всего лишь его работа по впариванию всякого ненужного говна, но делать это нужно в рамках закона. Иначе можно получить оборотный штраф. прав, что, возможно, и будет по итогу сделано. В любом случае, Сбер не жалко. Apple заявила, что режим блокировки в iOS до сих пор никто не смог взломать. И это правда, потому что блокировка там используется максимально жесткая. Если вдруг что-то у вас сломалось там, не смогли разблокировать телефон, то это можно уже только, да не знаю, выкинуть его нахуй. Потому что там даже отпаять что-то, какой-то чип от материнской платы вы не сможете, потому что там есть отдельный чип безопасности, который за все это дело отвечает. Но, с другой стороны, вы получаете и минус. Своим гаджетом вы вроде бы как владеете, но владеете не до конца. Если вдруг Apple в какой-то момент решит присоединиться к самым жестким санкциям, то они могут заблокировать все свои устройства на территории России. Это, конечно, будет огромный скандал, но, знаете, после 2022 года я бы вообще никакие варианты не исключал. В Госдуму внесли закон о запрете трэш-стримов. Это полный бред, я тоже не понимаю, какие-то законы появляются один страннее другого. Я не смотрю трэш-стримы, и да, действительно, это очень странно. Но вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что как классифицировать трэш-стрим? Если мы просто сидим с каким-то челом и отжимаемся за донаты, можно ли это уже считать трэш-стримом? Ну и где-то от грань между отжиманием за донаты и поджиганием волос на голове у кого-то за донаты и прочее. Кто это будет определять? Очередные экспертизы, огромное количество очередных судебных разбирательств и тотальнейшее непонимание того, что в нашей стране нужно искоренять корень проблемы. Ведь когда запрещают наркотики и ставят какие-то невероятные сроки на распространение, это никак не влияет. Просто нелегальный рынок, который государство не контролирует, становится намного больше. Нужно задаваться первопричиной, почему люди не видят зачастую смысла в собственном существовании, почему они в итоге садятся на эти наркотики. Это точно так же, как с алкоголем. Вместо того, чтобы не на акцизах зарабатывать, а сделать его менее доступным и не разрешать, допустим, вот эти всякие пивные ларьки делать настолько красиво оформленными, что даже будучи ребенком туда хочется зайти, потому что все так красиво, ярко и круто. Нет, борются всегда с последствием, а первопричина, она совершенно в другом, в том, что молодежь зачастую не видит перспектив, и лучше бы с этим боролись. Но, наконец-то, и у нас можно будет поговорить про выборы, потому что Совет Федерации назначил их дату проведения. 17 марта. Взрослый выбор мы помним, если что.
Свой взрослый выбор в конце марта на выборах!
Правда, получается не в конце марта, а в середине марта. Или у него там так и пелось. А потом еще Центральная избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы выборы длились в течение 3 дней. И тут можно, кстати, заценить символику выборов в виде буквы V, потому что символизирует галочку и поддержку СВО, как объяснила Панфилова. Ну и еще логично то, что слово «выборы» начинаются с этой буквы. В общем, сборы или оборы выглядели бы не очень. Зыборы. А еще до этого Путин, который ничего официально не говорил про выборы, и Песков просили подождать. Но уже в этот же день Путин после награждения, когда его спросили о будущих выборах, его спросил командир батальона «Спарта» Артем Жога, Путин ответил утвердительно.
Я буду баллотироваться в должность президента Российской Федерации.
Будем честны, мы все знали, что Владимир Владимирович будет избираться на не знаю уже какой по счету срок, скорее было бы удивительно, если бы Путин такой, не буду участвовать, все заебало, я устал, я ухожу. При этом возникло бы очень много вопросов по поводу тех, кто участвовал бы в выборах вместе с ним, и один из таких людей нашелся, Явлинский. Да, давненько Явлинский не всплывал в инфопространстве.
Ничего себе, что же это всплыло, червяк, читос, говно? Нет!
Григорий Явлинский.
Но в конце октября партия «Яблоко», наш ответ Apple, блядь, как тебе такой, Тим Кук, нахуй, сообщила о его встрече с президентом, где Явлинский говорил, что готов стать посредником в плане мирного урегулирования. За неделю до этого пресс-секретарь Явлинского сказал, что никаких переговоров с администрацией относительно выборов не ведется. И на встрече эту тему не обсуждали. И вот 5 декабря, за день до объявления даты выборов, Явлинский дал развернутое интервью РБК, где поделился своим видением ситуации. Что там есть интересного, я прочитал, поэтому вам не стоит. Ну, во-первых, он рассказал, что хотел бы участвовать в выборах, но при условии, что соберет 10 миллионов подписей. Ну, типа так люди покажут, что хотят каких-то изменений. И сделать ему это нужно будет до середины декабря. При том, что на прошлых выборах он получил всего лишь 700 тысяч голосов. Интересно, а что будет, если он все-таки не соберет? Типа, ну, такова воля народа, все, я ухожу, я устал. Просто это его личное желание, потому что для участия в выборах никаких 10 миллионов подписей собирать не нужно. Нужно всего лишь 100 тысяч. Но при этом Явлинский на данный момент уже говорит, что у него уже есть несколько сотен тысяч подписей. Я сомневаюсь, что он просто откажется участвовать в выборах, не собрав 10 миллионов. Ну и, конечно же, ему задали резонный вопрос по поводу его роли новой Ксении Анатольевны, которая теперь условно должна притянуть электорат. Ну, электорат нет войнистов и перемирийцев. И он сказал, что такие претензии в целом имеют право на жизнь, но неучастие с его стороны намного хуже участия. И, понятное дело, в любом случае одобрение на участие будет выдано из Кремля. Так что, да, все равно, так или иначе, он будет спойлером, даже если бы он не хотел бы им быть. При этом его шаги, если он станет президентом, выглядят больше популизмом. Прекращение огня, обмен всех на всех, начало продвижения к мирным переговорам. А разве все это зависит от России, ну или правильнее сказать, только от России? Просто, когда в одностороннем порядке прекращаешь огонь и отдаешь всех пленных, то другая сторона не делает то же самое автоматически, уважаемый кандидат. Просто я не понимаю, почему именно при нем все эти вопросы сдвинутся с мертвой точки, почему вот он так может говорить. Короче, откровенный популизм. При этом дальше в самом интервью он говорит, что договариваться должны обе стороны, и прекращение огня невозможно на данный момент. Это немного противоречит тому, что он сказал буквально пару абзацев выше. Еще он рассказал свое видение территориального конфликта и пути его решения, приведя в пример Эльзас и, дай бог правильно выговорить, Лотарингию. Ну, типа, раньше Германия и Франция за эти земли воевали, а теперь, когда обе страны в Евросоюзе, то территориальный вопрос для них абсолютно не важен. Эльзас даже успел побыть Советской Республикой в конце Первой мировой. Короче, видимо, Явлинский предлагает создать какой-то надгосударственный союз, в котором будет и Украина, и Россия. Союз нерушим, ладно. Но в любом случае заявление интересное. Однако это еще более утопичное видение ситуации, чем прекращение огня и переговоры. И говоря о выборах, наши типа оппозиционеры из-за границы на фоне интересной карты призывают внезапно идти и голосовать против Путина. Прям как котик с мемом. Внезапно пришло время.
И кажется, что в этом всем бессмысленно участвовать. Но мы призываем вас.
А с 2011 года они призывали сидеть дома. Очень показательно, кстати, было и в 2018 году. Ну, сами понимаете, если Навального не пускают, то вся остальная оппозиция идет нахуй. Должен быть только один царь на троне. И это явно не спойлер Собчак, которую Навалыч опускал в своих эфирах. Но теперь подойдет вообще кто угодно, только бы не Путин. Да, теперь подойдет абсолютно кто угодно, ну, из тех, кого сам Путин допустит до выборов. Для того, чтобы бороться с Путиным. В общем, нам нужны твои сладкие подарки, это поможет победить Путина. Если каждый расскажет десятерым своим друзьям, и каждый из них отправит сладкий подарок Леониду Волкову, то Путин будет повержен. Что за шиза в их головах? Вот, блядь, серьезно, и постоянно все меняется. Так я не пойму, выборы не настоящие или настоящие, голосовать или не голосовать, за Путина, блядь, или за Навального, или против, или вообще, что в головах, блядь? Так выборы же не настоящие, зачем вы в них участвуете? Ну, это ваша же логика. И еще мне вот очень понравилась вот эта агитка. Ух, блядь, как храбро человек борется с Путиным, расклеивает листовки. Ну да, теперь он будет повержен. Сразу после того, как все диабетики, у которых отобрали лекарства, пойдут и свергнут Путина. Вместе с владельцами BMW и Mercedes, которые не могут по нормальной цене или в принципе починить свои автомобили. Из-за санкций, в которых виноват Путин. Возвращаясь же к парню с листовки, вот его борьба просто пиздец. Это настолько поможет, что я просто не знаю. Ну и кроме того, распространять листовки же не опасно. Причем настолько не опасно, что они, блядь, не смогли это снять в России и решили прийти в один из районов процветающего Вильнюса, чтобы там расклеивать антипутинскую агенду. Ух, блядь, их борьба. Агенду. Агитку, извините. Да, или вы думали, что мы не пороемся и не найдем это на карте. Это Вильнюс, блядь. Вильнюс, нахуй. Вот. Серьезно, если вы даже такую хуйню делаете через жопу, как вы собираетесь страной-то управлять? Через это же место, спасибо, у нас есть уже, блядь, российские ведомства, о которых я рассказывал, которые трамваи закупить нормально не могут. Еще, блядь, свора долбоебов вместо этих, нет уж, спасибо. Вот как можно так элегантно обсираться? Это же невероятно. Но есть и другие замечания, вполне справедливые. На будущий выбор обратили, например, внимание на Западе. Шпигель заметил, что Путин превзойдет Сталина по сроку правления. Если, конечно же, станет новым президентом, но будем честны, здесь интриги абсолютно никакой. И да, про возраст, с одной стороны, писать уже неприлично, когда есть самый старый президент в истории США. Теперь нужно писать про срок, в течение которого у руля один человек. Ну ладно, а сколько нормально, но если человек справляется со своей работой, я не утверждаю, что Путин отлично справляется, у меня-то к нему много вопросов, но большинство граждан, если нашей страны, например, считают, то не хотят они менять президента, и что? Допустим, вот Меркель, 16 20 лет управляла, это типа нормально, а 30 – это уже ненормально. Ну, то есть, где та грань? Или вообще каждые 4 года надо всегда нового выбирать? Кстати, раз уж я заговорил про США, то там тоже прокомментировали будущие выборы. И сделал это даже не кто-то, какой-то левый человек, а Джон Кирби, сказавший, что, наверное, это будет самая захватывающая скачка. Ну, как бы намекая на очевидного победителя. И замечание вполне справедливое ввиду отсутствия альтернатив и какой-либо конкуренции. Явлинский не в счет. Но, с другой стороны, у нас хотя бы прямые выборы президента, в отличие от тех же самых США. К тому же, интрига в Штатах за последние 200 лет, конечно, немногим веселее. Кто, блядь, в этот раз? Республиканец или демократ? И раз у нас тут аналогия скачки, то скакун у нас, несмотря на возраст, выглядит бодрячком в сравнении с вашей старой клячей, которая того и гляди может и вовсе копыта откинуть, не дождавшись, собственно, самих выборов. Так что, чья бы корова мычала, а твоя кончала.
Долбоёб.
США захлестнула эпидемия смертельно опасного наркотика. Короче, есть такой синтетический опиат – фентанил. И статистика там какая-то ужасная, если это не фейк и не ложь, потому что за 2021 год от него умерло более 70 тысяч американцев. В 2022 уже 80 тысяч, а в 2023 прогнозируется свыше 100 тысяч человек, и это страшно. И у нас очень часто любят говорить о том, насколько война ужасна, но даже Вьетнам, где США надавали по жопе, убил меньше жизней, чем этот наркотик уже на данный момент. Причем самое опасное в этом наркотике – его маленькие габариты, и его можно иметь огромное количество с собой, и тебя хрен кто с ним спалит. Слава богу, в Россию этот наркотик не пришел, во всяком случае, пока. Да и не придет, наверное. Все-таки Мексика на нас тоже санкции наложила. Несколько старых новостей, которые я забыл обозреть во время своего запоя, так что давайте об этом тоже поговорим. Недавно в Череповце уволили курьера-инвалида. Там была какая-то абсолютно дебильная история, потому что одна из клиенток пожаловалась, что прибывший к ней от самоката курьер Игорь вел себя странно, громко и непонятно говорил, и это ее испугало. И она попросила компанию больше его к ней не присылать. При этом жена самого курьера говорила компании, что они поставили курьеру значок в приложении, что он глухонемой. Но с ее слов. В самокате на это просто забили хуй, и чтобы еще больше себя закопать, решили после этого курьера еще и уволить. При этом сама женщина, написавшая эту жалобу, дала комментарий местному изданию, где сказала, что она вообще-то не имела ранее опыта общения с глухонемыми, и если бы она знала, то с пониманием отнеслась бы к ситуации. А еще она повторилась, что увольнение курьера она лично не требовала. И в этом проблема, потому что глухонемые очень часто общаются громко и непонятно, потому что они сами себя не слышат, и поэтому незнающие люди могут отнестись к ним с пренебрежением. Но это, знаете, как стереотип о людях, которые лежат в городе где-нибудь. Все думают, что это алкаш какой-то, нажрался в очередной раз, но чаще всего оказывается, что это сердечник, и так из-за халатности людей, из-за их заранее негативного отношения умирают люди. Ну, и женщину винить тут, наверное, не стоит. Стоит задать вопросы самому самокату, который прокомментировал эту ситуацию, сказав, что увольнение было обоснованным, потому что курьер очень часто опаздывал и не выходил на смены. И тут им тоже можно поверить, это действительно могло быть так. Но если вы его уволили именно после случая с клиенткой, то причина увольнения вообще-то была незаконной. Потому что он в этот момент ничего не нарушил, а вы ему написали в том числе и эту жалобу, ну, как причину для увольнения. И уж тем более кажется странным, что после этого случая самокат в итоге хочет вести пометки для курьеров с ограниченными возможностями. Ну, то есть выглядит так, что они признали свой абсурд с отсутствием пометки, но виноват во всем все равно оказался курьер. При этом семья курьера против хейта в сторону самоката и также против проверки прокуратуры, которая недавно началась в отношении самоката. А я вот, знаете, наверное, считаю, что это лучшее решение, потому что разные стороны говорят разное, и тут не хватает какого-то арбитра, который мог бы взвесить все за и против и сказать, кто виноват, а кто прав. Да и медийная огласка, это иногда бывает очень хорошо, и чувак как бы без работы не останется, потому что ему уже предложили несколько вакансий. Так что все хорошо, что хорошо кончается, жаль, что хорошо кончается, не все. Маск представил киберзверя. Как говорится, не прошло и года, хотя с момента последних новостей и этого события практически прошло. В общем, в очередной раз Илон Маск провел презентацию, где показал, насколько защищенная броня у его автомобиля. Краш-тесты продемонстрировал, но, в отличие от многих других презентаций, за этой последовал сразу же официальный старт продаж. То есть это не тот случай, когда Илон показывает нам какие-то продукты и такой, ну я хуй знает, когда выйдет и выйдет ли вообще. Ну а вот сразу же после презентации вышли многочисленные видосики с обзорами, в том числе и у обозревателя преимущественно смартфонов, самого известного в мире, Маркуса Браунли. Правда, в этот день свои авто получили всего лишь 10 человек, пока Tesla все еще не может наладить производство хотя бы 5000 автомобилей в неделю. И это при том, что предзаказ уже перевалил через 1 миллион таких штуковин. Само собой, цены на авто, которые были ранее заявлены, будут очень сильно отличаться от фактических. Они повысились на 20-30 тысяч долларов. И теоретически, Маск, учитывая количество предзаказов, должен получить не менее 61 миллиарда долларов прибыли. И это еще без учета производственных издержек. То есть там, конечно, цифра значительно меньше будет. А с другой стороны, зачем я вообще об этом рассказываю? Хрен бы с ним. Нам с вами все равно на таких тачках не кататься. Да и зачем? Подумаешь, пикап электрический. У нас весной тоже начнут собирать электрический Ларгус. Еще посмотрим, у кого будет больше предзаказов. Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским. Мне жаль, что я один из последних обозреваю эту новость. Признайте экстремистами еще алкоголиков, тогда, возможно, я либо в тюрьму отъеду, буду оттуда записывать, зато времени свободного будет очень много. Что же касается самой новости, ну да, по итогу это случилось. Я, честно говоря, вообще не думал, что это произойдет, потому что изначально непонятная инициатива стала после принятия решения еще более непонятной. Во-первых, смутила секретность суда, где рассматривали иск. Зачем? Вопросов по признанию и так много, так еще и суд, который дал бы хотя бы какие-то ответы на какие-то вопросы, а их дохуя, остался за бортом информационного пространства. Ответчика на суде, как и ожидалось, не было, потому что не было и конкретной организации, которую запрещали. Именно поэтому оспорить решение было нельзя, раз у него нет какого-то конкретного юридического лица. Формально? Формально. Движение запретили из-за выявления различных признаков и проявлений экстремистской экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. И это очень все странно, потому что обычно экстремистскими признаются группы или движения, имеющие хоть какую-то централизацию, хоть какую-то вменяемую организацию, хоть и тоже не всегда, потому что есть, к примеру, запрещенное движение АУ. Никита Сергеевич!
АУЕ.
И по судам, связанным с этим движением, есть приговоры. Но даже там формально можно понять, какие действия могут быть истолкованы как часть этой культуры. А вот с ЛГБТ сложнее. В общем, Антон Красовский.
Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма.
Что мы имеем? Быть геем вроде как не преступление. А чем еще ЛГБТ занимаются и какие именно высказывания были истолкованы судом как экстремистские, непонятно. Что дает повод думать о своевольном применении закона в будущем к разного рода людям? Ну а с другой стороны, и доказать этот самый экстремизм в суде также будет сложно. Из того, что очевидно, точно, скорее всего, под запрет попадает признанная символика с флагами, значками. И, по сути, даже словосочетание само по себе может быть таковым, так что теперь нужно уточнять. А еще различные тематические мероприятия тоже попадают под раздачу. То есть, собираться вместе будет практически невозможно. Скорее всего, это касается и гей-клубов, потому что после признания этой самой ЛГБТ-экстремистской организации был даже рейд на гей-клуб в Москве. Может быть, эти вещи, конечно, не связаны, но мне кажется, что все не просто так. Относительно применения закона, это, конечно же, мои толкования, потому что других прочитать просто неоткуда. Но пока что, все выглядит как какая-то непонятная хрень. Посмотрим, конечно же, как все это будет работать. Неразберихи будет только больше с каждым днем. На премии «Золотой граммофон» бойцам СВО вручили сертификаты на 1 миллион рублей.
Никогда не надо забывать, кому мы обязаны быть в теплой Москве. Проводить эти концерты мы обязаны нашим героям, поэтому мы сейчас с Ириной вручаем наши сертификаты.
Эта инициатива идет еще с лета, когда на Санкт-Петербургском экономическом форуме Лепс и Басков заявили, что будут платить за подбитую западную технику по 1 миллиону рублей. И лидер группы «Земляне», тоже, который и стоял на сцене, также был одним из тех, кто обещался вручать такие сертификаты. Ну, сказали, сделали, в итоге вручили. Инициатива в любом случае хорошая, но у бойца на передовой и так не будет варианта не подбивать технику. Приказ-то есть приказ. Ну, то есть понятно, что они и без поощрения будут это делать. Но если у кого-то есть возможность еще и деньгами поддержать тех, кто находится на фронте и защищает наши жизни, в особенности мобилизованных, то ничего плохого в этом не вижу, инициатива полезная. Президента ФРГ забыли встретить в Катаре. Смешно еще и то, что весь сопровождающий его персонал самолет покинул. Ему-то делегация не нужна, а вот Штайнмайер, периодически подходя к трапу, ждал еще полчаса, чтобы его хоть кто-нибудь из власти встретил. Ну, если даже в Европе не в курсе, что у Германии есть президент, то понятно, почему в Катаре такая заминка случилась. Мне кажется, что Штайнмайера знают только по большей части по формуле Штайнмайера, которую внедряли как часть Минских соглашений. Одна из версий гласит, что президент Президент прилетел слишком рано, поэтому официальные лица не успели до него добраться. Неплохая отмазка, верим. Бразилия с 2024 года присоединится к ОПЕК+. Это, в принципе, все, что нужно знать о профессиональных навыках американских дипломатов, потому что нефтяной картель постепенно расширяется, и расширяется, стоит отметить, за счет довольно перспективных стран. Бразилия, если вдруг вы не знали, а если знали, я вам все-таки напомню, это, на секундочку, крупнейший экспортер и импортер нефти в Латинской Америке, а ее вступление позволит ОПЕК+, контролировать 44% всей нефтедобычи, что позволит еще более эффективно контролировать цены. Тем более, что США являются одними из самых больших потребителей бразильской нефти. И, скорее всего, на первом этапе страну не будут принуждать к сокращению добычи. Формально это все дело добровольное, поэтому и влияние, вероятно, будет. Просто не сразу. Ведь даже без Бразилии страны ОПЕК+, снова приняли решение о добровольном сокращении добычи нефти в начале 2024 года. Я эту новость обозревал. И это, скорее всего, удержит высокие цены на нефть, что странам, которые это делают, и выгодно. Шарлота этапировали из Санкт-Петербурга в Самару. Сначала его доставили в местный следственный комитет для того, чтобы допросить, а потом уже отправили на суд. Там ему влепили меру пресечения, по которой он останется в СИЗО аж до 24 января. Обвинения ему пока не предъявлены, но при этом уже две уголовные статьи по реабилитации нацизма и оскорблению чувств верующих. Да, они на нем уже висят. По ним он вину признает, что может, конечно, в будущем сыграть в его пользу по сокращению возможного срока. А может и наоборот. Короче, таким образом он, по сути, признаваясь, облегчает работу следователю. И пока что все очень печально, потому что чуваку грозит до 6 лет лишения свободы, что охуеть как много. Можно, конечно, сказать, что он как будто бы специально напрашивался, делая всякую фигню со своими говноперформансами, еще и решил после этого в Москву вернуться, но я все-таки считаю, что это перебор, и я с этим не согласен. Как минимум, я вам уже говорил, я считаю, сперва надо провести психологическую экспертизу, потому что чел определенно не самый вменяемый. Панды-посланники мира из Китая продолжают возвращаться домой. Вот в чем дело. Я помню, в прошлом году натыкался на статью, в которой США говорили о том, что вот Китай на самом деле жесткое тоталитарное государство, Си Цзиньпин диктатор, что в принципе подтверждал Байден неоднократно. А панды они используют для того, чтобы показать всему миру, что не такие уж они и плохие. И панды постепенно выселяются, как жест недоброй воли. На очереди у нас Великобритания, которая отдаст стране восходящего солнца двух единственных медведей, которые обитают в зоопарке Шотландии. Я просто напоминаю, что Китай единственный владелец панд, и все панды в мире принадлежат Китаю, и он своих животных никому не дарит, а просто отдает под контракт на определенный срок, и отдает только в дружественные страны. Так было и с этими двумя, которых в 2011 году передали на 10 лет, а когда в 2021 году контракт закончился, его продлили всего на 2 года. Теперь истек и он. И в этом месяце еще 3 панды уедут из США. Это, кстати, анонсировали еще в сентябре. А все остальные поедут домой до конца 2024 года. До этого Китай успел увезти панд из Японии. И, с одной стороны, это, конечно же, все исходит из прекращения срока контракта на этих панд, но, с другой стороны, непродление этого контракта вполне можно считать политически мотивированным жестом, особенно учитывая отношения с теми странами, откуда панды едут домой. Панды возвращаются, прям как бомжи на улице Лос-Анджелеса после отъезда Си Цзиньпина. Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана» являются огромной глупостью. Это слова Никиты Сергеевича Михалкова, и, в принципе, с ним здесь можно согласиться, но я не думаю, что эти призывы настоящие. Когда вы запускаете сериал «Слово пацана», одна из первых маркировок – это ИРИ, Институт развития интернета, а значит, что этот сериал от корки до корки был полностью просмотрен и допущен к показу. То есть, чтобы понимали, ИРИ – это я с ними тоже работал над своим циклом о советско-финской и, конечно же, корейской войне. И ИРИ – это государственная организация, и раз государство подобное одобряет, то запретить оно этого попросту не может, это будет очень странно. Но цензура, как это говорится, пусть даже и вымышленная, это все-таки лучший пиар от государства, и что самое главное – бесплатный, так что все грамотно сделали, я такие СММ-компании одобряю. Одна из участниц шоу «Пацанки» рассказала о смерти одной из участниц 8 сезона.
Нам сообщают, что девочка, она не смогла приехать, типа, она умерла. У нее случился передоз.
Ну, мы наконец-то дошли до того, когда подобного рода реалити-шоу становится действительно реалити. Я жду, когда у нас уже вместо лиги боев на голых кулаках будет лига боев на ножах. Не обязательно до смерти, но хотя бы до первой крови. Патриарх Кирилл заявил, что мы должны благодарить Бога за то, что живем в реально свободной стране. Но как говорится, и в чем он не прав? Вот только я почему-то не услышал, какого именно Бога надо благодарить. Отин, спасибо тебе большое за мою свободную страну. Да нет, ты че, я здесь ни при чем. Друзья, это были главные новости прошедшей недели. Увидимся через парочку дней. Люблю вас. Пока.